В этом выпуске подкаста упоминается «Радио Свобода». Оно признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией.
Когда мы с Верой Чилищевой записывали этот эпизод подкаста «Совещательная комната», мы говорили о том, что в Екатеринбурге начинается судебный процесс по делу корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже в пользу США. Этот судебный процесс продлился всего несколько дней, и 19 июля Эвана Гершковича осудили на 16 лет колонии строгого режима. В подкасте мы обсуждаем с нашим гостем, чем дело журналиста Эвана Гершковича похоже на дело другого американского журналиста Николаса Данилова. В 1986 году его арестовали за шпионаж и тоже в пользу США. Правда, Николаса Данилова очень быстро обменяли на сотрудника КГБ, который в то время сидел в тюрьме в одной из западных стран. Очень бы хотелось, чтобы и Эвана Гершковича постигла такая же судьба.
Я сделал это якобы по заданию ЦРУ для того, чтобы очернить Россию и российского президента. Там у них хлопнул фильтр в цеху, и споры этой сибирской язвы выскочили в атмосферу, и там погибло десятка-полтора людей. В конце 80-х он был в Восточном Берлине, у него в подчиненных ходил никто иной, как Владимир Владимирович Путин. И мне американский суд присудил компенсацию в 25 миллионов долларов плюс проценты. И все это мне должен Первый канал.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
Я журналист Вера Чилищева.
И сегодня мы будем говорить с Александром Гольфарбом, ученым и участником советского диссидентского движения и публицистом. Предмет нашего разговора — это книга Александра Гольфарба, которая вышла в прошлом году в издательстве НЛО. Книга с очень длинным названием «Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия». Я как раз год назад купила эту книгу, прочитала и буквально ее прогласила, потому что эта книга, на самом деле, я ее очень всем рекомендую, она читается и как мемуар, и как детектив. И вот уже спустя год, честно говоря, я уже не так подробно все помню, и поэтому есть какие-то сюжеты книги, которые очень хотелось бы у Александра спросить. Добрый день, Александр.
Добрый день, рад видеть вас.
Вы в книге много пишете о своем отце, известном ученом-биологе, которого, насколько я понимаю, чуть не посадили в Советском Союзе за госизмену и шпионаж, потому что он занимался биологическим оружием и был знаком с американским журналистом Николасом Даниловым, которого в 86 году арестовали в Москве и очень быстро обменяли на сотрудника КГБ, задержанного в США. Вот эта история, мне хотелось бы с нее начать, потому что у нас в России историю Николаса Данилова, да, сравнивают с историей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, суд над которым сейчас начинается в Екатеринбурге. Его обвиняют в шпионаже в пользу, видимо, в пользу США, да. И поэтому расскажите нам вот о Данилове и об этом журналисте американском, и о том, как он был связан с вашим отцом. Это первый вопрос. И второй вопрос. Можно ли сравнивать эти два кейса сегодня, Данилова и Гершковича?
Понятно, вопрос понятен. Но я начну с того, что мой папа никогда не занимался биологическим оружием.
Значит, я перепутала.
Но биологическое оружие там было всерьез затянуто в эту историю. Дело в том, что он был действительно профессором генетики в Академии наук, в Институте общей генетики, и там занимался биологией, микробиологией. Но это была совершенно открытая тематика, никогда он ничем таким не занимался. Но, будучи, так сказать, частью вот этого вот сообщества ученых-генетиков, где, в общем, все всех знали, он довольно много знал о том, что такими работами в СССР занимаются, в нарушении международных конвенций, и знал людей, которые этим занимаются, потому что они все встречались на конференциях, люди появлялись из этих ящиков, слушали доклады, а потом обратно исчезали. То есть он знал это косвенно, как знали и другие многие. А история такова, что в 79-м, по-моему, году произошла авария на одном из заводов, производивших биологическое оружие советское, в Свердловске, ныне Екатеринбурге. И там у них хлопнул фильтр в цеху, и споры этой сибирской язвы выскочили в атмосферу, их разнесло ветром, и там погибло, заразилось несколько деревень, и там погибло десятка-полтора людей, есть, может быть, даже и больше. И эта история стала известна на Западе. И о ней писали, и американцы очень обеспокоились всей этой информацией, стали требовать от Советского Союза доказательств, что они не нарушают конвенцию. А откуда они, американцы, узнали, это был большой вопрос. И вот КГБ, как мы выяснили впоследствии, мы этого не знали 30 лет, но, как я выяснил впоследствии, уже после смерти моего отца, из рассказа одного старого отставного КГБшника, КГБ думали, что мой отец может быть передаточным звеном между какими-то источниками, которые сидят вот в почтовых ящиках, в этих закрытых институтах, их было в СССР несколько, и получает от них информацию и передает вот Николасу Данилову. Данилов был корреспондент американского журнала US News and World Report в Москве, и он русского происхождения, прекрасно говорил по-русски, как и Эван Гершкович. И кончилась вся эта история тем, что, значит, папа несколько лет, его должны были действительно арестовать, опять же, как мы выяснили впоследствии, потому что московское управление КГБ, в общем, склеило против него дело. Они там следили за ним, что он знаком с этим Даниловым, подослали агента к нему, папа с агентом чем-то поделился, и в результате у них было все готово для его ареста. Как мне рассказал вот этот отставной КГБшник 30 лет спустя. И у них все было готово для того, чтобы его арестовать. Они провели у него дома обыск. Но кончилось все это тем, что главное управление, это второй главк КГБ, контрразведка, запретило московскому управлению его арестовывать. И начальник вот этой линии был такой генерал Красильников, Рэм Красильников, который ловил американских шпионов, он им сказал, московским офицерам, что вы, ребята, склеили дело, посадите человека по липовым доказательствам, а мне не это нужно. Мне нужно, чтобы вы мне нашли источника, который передает ему реально вот информацию изнутри, если такое действительно происходит. Так что продолжайте наблюдать. И папу тогда не посадили. А вот он ограничился легким испугом в виде обыска. Вот, и он сидел в Москве, у него был отказ на выезд, и все это продолжалось несколько лет, пока уже при Горбачеве, это был 87-й год, в Москве неожиданно арестовали этого самого Ника Данилова. И арестовали его, опять же, как потом раскручивали назад всю эту информацию, арестовали его в целях обмена, потому что в это время в Америке буквально за 2 недели арестовали сотрудника российской, советской тогда еще, значит, миссии в ООН по имени Геннадий Захаров, у которого не было дипломатического прикрытия. Его арестовали в тот момент, когда он получал секретную американскую информацию какого-то своего источника. И вот после того, как арестовали этого Захарова в Нью-Йорке, в Москве арестовали Ника. И Горбачев сказал Рейгану тогда: давайте меняться. А Рейган уперся и сказал, что мы не меняем шпионов на журналистов. Мы поймали здесь настоящего шпиона с поличным, а вы взяли в заложники журналиста и хотите вы обменять. Такого не будет, сказал Рейган. И вот они припирались. Шеварднадзе ездил взад-вперед. Они пару недель шел у них спор, после которого Рейган узнал от ЦРУ, что ЦРУ как раз в этом деле тоже было замешано. И пыталась найти выходы на тех же самых источниках, которые никто не знал, кто мог высылать. То есть ЦРУ получало информацию из Москвы от каких-то диссидентов. До сих пор имена их неизвестны. Но кто эти люди? Никто не знал ни здесь, ни там. В общем, вся эта история кончилась с тем, что договорились об обмене, и в придачу к Данилову, чтобы этот обмен был несколько асимметричным, потому что Рейган настаивал не менять шпиона на журналиста, и тогда Шеварднадзе сказал: давайте мы дадим в придачу к вашему журналисту еще пару диссидентов. И вот тогда произошел обмен, и в придачу к Нику Данилову дали Юрия Орлова, который в это время отбывал срок за то, что основал в свое время хельсинскую группу. Далее такая была поэтесса-феминистка Ирина Ратушинская, которая тоже отбывала срок. И дали моего папу, потому что Ник Данилов, сидя, значит, прячась в американском... Его арестовали, потом его выпустили, и забрали паспорт и выпустили в американское посольство. И вот Ник, сидя в американском посольстве, стал лоббировать, чтобы выпустили заодно моего папу, потому что они были приятели. Вот, и кончилось все это тем, что, значит, обменяли Данилова на Геннадия Захарова, выпустили через некоторое время, а через буквально пару дней выпустили из тюрьмы, выслали Юрия Федоровича Орлова, а потом в Москву прилетел Арманд Хаммер на личном самолете, который контактировал с Белым домом, и, так сказать, ему дали вывести моего папу, который лежал в больнице, не мог, его нельзя было транспортировать на пассажирском самолете, и вот уже при большом стечении народа тогда привезли в Нью-Йорк. Вот, и это считается последним шпионским скандалом холодной войны. Это был, повторяю, 87-й год. Сразу после этого договорились о встрече в Рейкьявике Рейган и Горбачев. Сразу после этого Горбачев позвонил Сахарову в Горький и тоже распорядился, чтобы его выпустили из его ссылки. И началась вот эта вот разрядка и внутри, и в международных отношениях.
Потрясающе. Я, честно говоря, вот такие подробности забыла. Да, я вспомнила, что Хаммер приезжал в больницу. А у меня один вопрос. Вы сказали, что ЦРУ, вот такая фраза вы произнесли, ЦРУ тоже получала информацию от каких-то диссидентов. Информацию о чем? О биологическом оружии?
Ой, там целая была история. Значит, вот подробности катастрофы, аварии в Свердловске выслали неизвестные, ну, мне, по крайней мере, неизвестные диссиденты, которые выслали его в журнал «Посев». Был такой эмигрантский журнал «Посев», издававшийся в Германии. И вот туда выслали все подробности этого дела. Причем видно было, что люди были на месте, потому что там они выслали выписки из истории болезни, статистику, подробности операции по ликвидации. И это опубликовал журнал «Посев». Этого никто не заметил, этой публикации, естественно. Потом прошло месяца 4, и этот материал перепечатал лондонский Daily Telegraph. Вот когда Телеграф это напечатал, ЦРУ вдруг спохватилась, это прочитала, и вернулась к прошлогодним фотографиям космической там, или авиационной съемки Свердловской области и увидела, что там действительно были масштабные работы по ликвидации. То есть там были специальные части, там была техника, которая снимала верхний слой почвы для того, чтобы обезвредить вот эти вот споры разлетевшиеся сибирской язвы. По-английски это называется антракс. То есть, да, были, короткий ответ, были диссиденты, как считается, которые выслали первую информацию об этой истории. И, значит, вот с этого начался тот самый скандал. Ну, таких было много, я вам скажу.
Да, но я просто хотела уточнить, потому что это было не очень понятно. И что касается Эвана Гершковича, можно ли сравнить эти два случая с Даниловым?
В чем-то можно, в чем-то нельзя. Дело в том, что Гершковича тоже, судя по всему, забрали с целью, так сказать, создания обменного фонда, чтобы, ну так считают все, кто об этом пишет и думает, для обменного фонда, чтобы его потом обменять на... В Германии, говорят, сидит киллер, который убил там чеченского деятеля в Берлине, немцы его поймали и дали ему пожизненное заключение. И вот его пытаются вытянуть.
Гена, это Красиков, по-моему.
Да, Красиков. Так что, консенсус среди тех, кто за этим следит, это то, что Гершковича забрали для того, чтобы потом обменять. Но чтобы обменять, надо сначала приговорить. То есть процедура такая, российская, по крайней мере. Человека признают виновным, он получает срок, после чего его специальным указом происходит помилование, после чего его меняют.
Ну, хорошо бы, чтобы его поменяли, и чтобы к нему еще каких-нибудь политических заключенных российских прицепили, как было в случае с Юрием Орловым и Ратушинской.
Есть две большие разницы, как говорится. Дело в том, что в те времена отношения между Кремлем и Белым домом были совсем отнюдь не такими, как сейчас. Потому что в те времена в Кремле сидели реформаторы в лице Горбачева и там министра иностранных дел Шеварднадзе и Добрынина, советника по этого члена Политбюро по иностранным делам. И все они работали, не покладая рук, на то, чтобы улучшить международную обстановку и договориться с американцами о разоружении, что потом и произошло. В Белом доме тоже Рейган и его команда очень хотели налаживать отношения с Москвой. Вот. С обеих сторон были, конечно, ястребы, которые вставляли палки в колеса этому процессу. В СССР это было КГБ, естественно, и военные. Был такой маршал Ахрамеев. И, в общем, было два лагеря. И в Америке тоже было два лагеря, потому что здесь был ЦРУ и, опять же, силовики американские, они говорили, никаких переговоров с русскими, они все это пускают пыль в глаза, и никакой гласности перестройки нет, и поэтому надо, так сказать, на них давить. И ни в коем случае не менять в данном случае это дело. Короче говоря, вот так было тогда. И, то есть, была политическая воля с обеих сторон, со стороны первых лиц договориться об этом обмене. Сейчас, я думаю, никакой заинтересованности в общем улучшении отношений ни в Белом доме, ни в Кремле нет. По крайней мере, пока не выбрали Трампа. И поэтому речь идет исключительно о такой вот сделке. С этой разницей можно сказать, что оба случая очень похожи. Со времен Данилова такого не было, чтобы арестовывали американского корреспондента. И корреспондент в обоих случаях был российского происхождения и свободно говорил по-русски. И, в общем, считал себя частью русской культуры, как Ник Данилов считал. Ник был внуком очень важного генерала царской армии. Он родился уже в Америке, но в эмигрантской семье и свободно говорил по-русски. Испытывал большой сентимент к русской культуре.
Безумно интересно, Александр. А у меня такой вопрос. Зоя вначале сказала, что ваша книга, она читается как и мемуары, и одновременно как детектив. А меня именно с точки зрения мемуаров вопрос, что касается диссидентского движения, вы много об этом пишете тоже и рассказываете. Вы были знакомы со многими из советских диссидентов, в том числе с академиком Андреем Сахаровым, потом, конечно, самым известным диссидентом — это Натаном Шаранским. Вот расскажите нашим слушателям, как вообще вы попали в эту среду и как вообще в те годы люди попадали, да, в среду диссидентов, ну, обычные люди. А ведь туда был какой-то, ну, такой негласный пропуск, проверка. То есть не все же могли туда попасть. Во-первых, это было рискованно. А был риск, что провокаторы, да, туда примкнут. Вот как это происходило в те годы и с вами, в том числе, на вашем опыте?
Ну, было совсем нет. Пропуска никакого не было. И засылались действительно провокаторы. И дверь, в общем, была открыта. Как и сейчас, я думаю, в сообщество оппозиционное. И был круг активных диссидентов, то есть тех, кто выступал в открытую, делал там заявления, про них говорили по радио, я имею в виду по иностранным голосам. Вот. А вокруг них был другой круг, да, более широкий, друзей, знакомых, сочувствующих, который, в общем, базировался на московских кухнях и подмосковных сдачах. Все сидели с этими приемниками и все это слушали. Это, так сказать, в масштабах России была, конечно, горстка, но в масштабах Москвы на несколько десятков, я бы сказал, активных диссидентов было несколько сотен сочувствующего круга. И вот люди время от времени всасывались, втягивались. Я лично попал туда благодаря Сахарову, потому что... Ну, и не так. Значит, был один человек, звали Кирилл Хенкин. Он был отказник, который в конце концов получил визу. И поскольку он был журналист, международник и блестящий знал английский язык, он подвязался вот, так сказать, неформальным переводчиком Сахарова. Переводил его встречи, и не только его, но и всех других. И вот поэтому его, собственно, Кирилл, видимо, быстро довольно выпустили. И он уехал в Израиль, потом в Америку, потом во Францию. Вот. И когда он уезжал... А я был с ним знаком, потому что у меня была подружка, которая у Кирилла работала машинисткой. И все друг друга знали. Лена такая, Афанасьева. Сейчас она еще живет в Париже. И она меня познакомила с Кириллом, и Кирилл, уезжая, сказал, вот, слушай, я уезжаю, а ты знаешь английский? Мне еще дедушка, шпион мой, дедушка учил английскому. Вот, ты знаешь английский, не хочешь ли ты вот послезавтра перевести встречу академика с американским корреспондентом одним? Ну, я, естественно, сказал, конечно, потому что я был в круге сочувствующих. И я, значит, дрожа от страха, пошел тогда к Сахарову, это все в книжке описано, и действительно перевел его интервью в журнал Newsweek, такое большое интервью про разрядку, про права человека. Он очень меня, естественно, впечатлил. И потом, когда я от него уже вышел, от Сахарова, с улицы Чкалова, меня забрали в милицию, записали паспорт, то есть там были оперативники из КГБ, забрали, записали и отпустили. И с тех пор меня уже, я считался официальным диссидентом и довольно много общался с Андреем Дмитриевичем Сахаровым до тех пор, когда полтора года спустя меня самого не вызвали в Авито, сказали, что через две недели вас здесь не было, иначе мы вас посадим. И я благополучно уехал.
Да, я как раз хотела спросить про причину, почему вы в 75-м году уехали, и вы, собственно, подвели и рассказали, да, почему.
Ну, я, в общем, и хотел уехать, но меня не выпускали, потому что я работал в Курчатовском институте тогда, и, в общем, меня не выпускали. А тут вызвали и сказали, давайте быстренько, чтобы вас тут не было, потому что вы нам мешаете. Вот, и я уехал и передал дела к Шаранскому, и он стал переводчиком Сахарова тоже и все прочее. Но Сахарова тогда уже потом обстоятельства изменились. Было вторжение в Афганистан, уже был 80-й год. Сахарова отправили в Горький, а Шаранского посадили. И тоже обменяли, в конце концов. Но лет 8, по-моему, отсидел.
А как вы, у вас же отец остался, когда вы уехали в СССР? Как вы боролись за его выезд вообще из страны тоже?
Ну, слушайте, это стандартные алгоритмы. Я пожил в Израиле немножко, потом переехал в Нью-Йорк. Я работал в Колумбийском университете и огромную часть времени тратил на то, чтобы бегать по всякого рода местам, там, начиная от ООН и кончая научными конференциями, и чтобы народ требовал немедленно отпустить моего папу. И ничего из этого, в общем, несколько лет не получалось, пока вот не пришел Горбачев, и не произошла перестройка, и не стали менять Данилова на Захарова. А так его не выпускали, потому что тот же самый, как я выяснил впоследствии, генерал Красильников сказал, арестовывать его не надо, но и выпускать его не надо, надо за ним следить, и они надеялись, что у него есть какие-то источники, а никаких источников у него на самом деле не было.
Александр, вот у меня был еще один вопрос. В принципе, вы об истории из книги, но вы, в принципе, немного коснулись. Вы рассказали об этом перебежчике, да, о бывшем сотруднике КГБ, который вам рассказал многие детали дела и Данилова, и вашего отца. И эта глава у вас, по-моему, называется «Монте-Кристо». Вы можете коротко сказать, как вот он на вас вышел?
Да, очень могу коротко рассказать. Значит, есть такой корреспондент «Радио Свобода» в Америке, его зовут Володя Абарин.
Простите, «Радио Свобода», по-моему, иностранный агент. Мы вынуждены это
сказать. И нежелательная организация.
Иностранного агента «Радио Свобода» есть Володя Абаринов. Он давно живет в Америке и пишет разные статьи. И вот это Володя Абаринов, корреспондент иностранного агента, в один прекрасный день написал статью о деле и об обмене Ника Данилова, назвав ее «Последний шпионский скандал холодной войны». И после того, как эта статья вышла в России в журнале «Совершенно секретно», Абаринов получил письмо, которое переслал мне. Автором письма был человек по имени Сергей Безруков, не путать с актером, который рассказал ему, что вот вы пишете, что Данилов и Гольдфарб, его приятель, профессор, никакими не были агентами ЦРУ, а я точно знаю, что они были, потому что я сам их разрабатывал, будучи сотрудником Московского управления по линии контрразведки. А теперь я, говорит, живу на пенсии в Дюссельдорфе и вот хочу исправить историческую справедливость. Я тут же собрался, поехал к нему в Дюссельдорф. Мы с ним долго проговорили. Оказалось, что этот самый Сергей Безруков в 84-м году, по-моему, окончил училище и попал в Московское управление по контрразведке. И ему пришел донос от одного известного академика на моего папу, что вот мой папа якобы собирает информацию, передает иностранцам. И этот самый Сергей начал разрабатывать моего папу, наткнулся на Ника Данилова, и тут выяснилось, что Ника Данилова разрабатывает другое управление КГБ, управление контрразведки. То есть есть Московское управление, а есть Центральное управление. Вот они независимо вышли на эту парочку, на моего папу и на Данилова. И Данилова. И вот так это все произошло. А потом Сергей Безруков перешел в разведку, закончил Краснознаменный институт, сейчас он называется имени Андропова, и был по германскому отделению и пошел уже работать шпионом в Восточный Берлин. И сидел, значит, уже в чине полковника в 90-е годы. Он был в конце 80-х, он 90-е, был в Восточном Берлине, у него в подчиненных ходил никто иной, как Владимир Владимирович Путин. Потому что Путин тоже по этой линии сидел в Дрездене, а Сергей, мой знакомый, сидел в Берлине. И Путин был его формально подчиненным. И они вместе, у них были какие-то агенты в Восточном Берлине, и, в общем, они занимались шпионством. И тот, и другой. А потом, когда Советский Союз развалился, и Путин поехал обратно в Питер, а Сергей тоже поехал в Питер, Питер посмотрел на все и решил, что это не для него, потому что уже престиж организации упал в глазах масс. У него был больной ребенок, ему нужно было лечение. В общем, короче говоря, вместо того, чтобы последовать за своим другом Путиным, Сергей взял и убежал к американцам. Они его там допросили, всю информацию у него получили, пристроили куда-то, и он дожил, в общем, до наших дней на пенсии уже в Германии. И когда Путин стал президентом, он мне сказал, он написал ему письмо. «Дорогой Володя, мол, я вот тут». И в ответ получил бумагу из администрации президента о том, что ваш запрос получен, и мы не видим оснований для пересмотра вашего дела по статье об измене Родины. Так, в общем, Сергей Безруков и остался в Германии, о чем пожалел, потому что все их сослуживцы, которые вместе работали в разведке в Германии, они весьма хорошо при Путине устроились. Он своих не бросает, как известно. А вот Сергей жалел, что он тогда промахнулся, был бы, говорит, я сейчас в Москве, я бы был полностью при деле, а сейчас вот сижу на немецкой пенсии.
Понятно. А есть еще одна тема, Александр, о которой вы не пишете в этой книге. Наверное, это будет сюжетом новой вашей книги. Это история о том, что в апреле 24 года, то есть совсем недавно, вы выиграли в Нью-Йоркском суде иск против Первого канала России. А можете ли вы рассказать, что это был за иск? И, насколько я понимаю, правда, что... И хотел бы спросить, это правда, что вы реально выиграли $25 миллионов? И когда вы их получите? Вот мой последний вопрос.
Это тоже две большие разницы. Выиграть одно, а получить это совсем другое. Да, значит, вот в моей длинной биографии, после того, как я уже уехал и, так сказать, прожил много лет в Америке, где-то в 2000 году я связался с Борисом Абрамовичем Березовским, когда он убежал в Лондон и стал собирать к себе в компанию всех врагов Путина и финансировать их деятельность. То есть недоброжелатели, я бы сказал. И, в общем, вот в Лондоне в 2000 году создалась такая группа людей, боровшихся с режимом Путина, достаточно безуспешно, потому что никто из западных творцов политики, которые в те времена питали надежды, что Путин — это реформатор, вот, их не слушали. И, в общем, так я оказался в Лондоне и довольно близко сотрудничал, работал с известным Александром Литвиненко, которого впоследствии, как известно, отравили в Лондоне радиоактивным полонием. Вот. Ну, в общем, я в те дни крутился в Лондоне, и я был рядом с Литвиненко, когда он умирал, и там зачитывал его посмертное письмо журналистам. В общем, я был в гуще вот всех этих событий. Я там, кстати, с Верой с вами познакомился. Так вот, прошло еще несколько лет, я уже, можно сказать, вышел на пенсию. И в 2018 году произошло отравление или попытка отравления Сергея Скрипаля в Англии ядом под названием «Новичок». И поднялся страшный скандал. И вот в ходе этого скандала вспомнили дело Литвиненко, которое было отравлено за 12 лет до этого. Литвиненко погиб в 2006, а Скрипалей отравили в 2018. Но в связи с делом Скрипалей, значит, в Англии в парламенте премьер-министр говорил, что вот опять нам устроили Литвиненко здесь. И в Москве прошло несколько передач по телевидению, по Первому каналу, прямо в прайм-тайм. И там тоже вспоминали дело Литвиненко. И вот в этом контексте вспомнили меня. И, значит, установка была Первого канала и канала Russia Today, что Литвиненко на самом деле отравил я, а никакой не Андрей Луговой. А я сделал это якобы по заданию ЦРУ для того, чтобы очернить Россию и российского президента. Вот такая была, значит, передача. Было 4 передачи на эту тему. И я подал в суд, поскольку я американский подданный, я подал в Америке в суд на Первый канал за клевету Литву, потому что я не травил Литвиненко, не являюсь агентом ЦРУ, и вообще я тут ни при чем. И Первый канал бешено отбивался. Истратил кучу денег на адвокатов, на американских, и там сотни были ходатайств и ответов, и апелляционный суд был. И в конце концов я выиграл дело буквально несколько месяцев назад, 4 месяца назад, апрель, май, июль, 3 месяца назад. И мне американский суд присудил компенсацию в 25 миллионов долларов плюс проценты. И так что сейчас мне набегает огромное количество долларов, и все это мне должен Так получилось, что взять с Первого канала нечего, потому что Первый канал больше не работает ни в Америке, ни в Европе, ни в Канаде, ни в Великобритании, поскольку его всюду на него наложили санкции, и они ушли, у них нет здесь никаких операций. И поэтому мы сейчас пытаемся найти какие-то концы там в третьих странах, но это все не так просто, потому что в каждой стране надо снова затевать судебную тяжбу, адвокаты стоят недешево, денег нет. Короче говоря, я не знаю, получил ли я когда-нибудь, но проценты набегают, и через 10 лет это будет уже 30 миллионов, а через 20 лет это будет уже 50. Поэтому я вот такой бумажный миллионер теперь.
Да, интересно, потрясающая история. То есть, в общем-то, вы должны добиваться, чтобы санкции отменили, и чтобы с этого Первого канала санкции сняли, и тогда вы, может быть, получите свои миллионы.
Нет, ну для этого надо, чтобы Россия стала сотрудничать с западными. Я же не один такой. Вон у ЮКОСа ему должны, то есть акционерам ЮКОСа должны, по-моему, 50 миллиардов. Ну, да. Ничего получить не мог. Поэтому вот, я не знаю.
В общем, выхода нет, понятно.
Я не думаю, что я доживу до этого. Но я могу завещать вот этот долг.
На благое дело, да.
Какое-нибудь благое дело, да.
Да, ну что ж, мы, к сожалению, вынуждены заканчивать. Было безумно интересно. Я скажу, что вы слушали наш подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с Александром Гольдфарбом, публицистом, ученым и диссидентом. Говорили о его книге мемуаров, были об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия. Такое большое название, но оно действительно вмещает в себя многое. И детектив, и мемуары, и об этом мы сегодня говорили. Александр рассказал нам, как он выглядит. Вот как раз 25 миллионов рублей у Первого канала. Удивительная история, конечно.
Да, а книжка, кстати, продается в Москве.
Да.
Поскольку я не иностранный агент, и его выпустило российское издательство НЛО. Напечатало. Поэтому все желающие могут пойти в дом книги и ее купить.
Да. Возьмите на заметку, да, кстати, это очень важно по сегодняшним временам. А, что ж, слушайте наш подкаст «Совещательная комната» в Ютубе, в Apple Podcast и на других платформах. И пишите нам, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки.